Вечер добрый, дорогие друзья. Сегодня вторник, с вами Муслим Муслимов, программа «Медицинский менеджмент», канал «Медиа Метрикс». В гостях у меня очень интересный гость, Левадная Анна Викторовна. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Анна у нас блогер, топовый блогер русского, российского интернета. Человек, которого знает не понаслышке определенная, так скажем, стезя наших пациентов, как маленьких, так и большей степени женского пола. Но по большому счету, я вам скажу, за вами наблюдают еще и мужчины, которые стали молодыми папами. И даже я периодически смотрю ваши блоги и так или иначе отмечаю некоторые полезные советы.
Да, таких 12%.
Таких всего 12%. Нас немного, но тем не менее, значит... Хочу еще сказать, что Анна – педиатр, неонатолог и врач Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова. А еще, дорогие друзья, с нами сегодня моя соведущая Лиза Корегина. Лиза – наша коллега, организатор здравоохранения, великолепный эндоскопист и человек, который работает на общественно значимую платформу «Ассоциация управленцев в сфере здравоохранения». Привет, Лиз.
Добрый вечер. Я думаю, что у нас сегодня будет очень интересный эфир. У нас прекрасные гости.
Ты подготовила вопросы?
Да, конечно.
Первый наш вопрос традиционный. Он не каверзный, но традиционный. Как вы ощущаете тренд здравоохранения? В чем он, на ваш взгляд, сейчас? И что ждет наших пациентов, врачей, в целом медицинское сообщество через 3-5 лет?
Хороший вопрос. Ощущается однозначно влияние все-таки международной медицины. Такое было в России, даже не в России, в Советском Союзе было ощущение некой избранности. Люди считали, что у нас какая-то особенная медицина. Сообщество было довольно закрыто, медицинское сообщество. Оно и сейчас, конечно, не до конца интегрировалось в западную медицину, но мы приближаемся к этому однозначно, потому что количество людей, которые владеют английским, оно все еще не так высоко. Количество людей, которые готовы писать и знают, как это делать, качественные научные исследования, тоже невысоко. Но из года в год такое количество людей увеличивается, количество этих людей увеличивается. И, конечно, однозначно у нас все-таки идет тренд в интеграцию в западную медицину с интеграцией в их приоритеты, а именно в доказательную медицину. И скоро, я верю в это, может быть, не так скоро, после каждого дня приема у меня падает уверенность в том, что это наступит скоро, но рано или поздно это произойдет, что все врачи в России начнут лечить все-таки по единым стандартам, которые будут основаны на принципах доказательной медицины.
Скажите, для наших пациентов, для наших слушателей, что для вас доказательная медицина? Я сформулирую свой вопрос, исходя из того, что периодически наблюдаю топы, значит, антиблогеров или топы тех людей, которые не занимаются, значит, доказательной медициной, это те блогеры, которые даже не являются врачами. Или являются врачами, но медицинское сообщество их, так скажем, всерьез не воспринимает. И я готовился к передаче, огромное количество подчеркнул статей о том, что действительно наши коллеги, в том числе и врачи, которые пользуются, наверное, понятными для пациентов формами, значит, объяснения, но которые выходят за рамки нашей классической медицины. И как здесь быть? Как здесь вот остаться с медицинским сообществом в рамках доказательной медицины и быть понятным пациентам? Переходить на латынь и на терминологию или все-таки подбирать некие формы взаимодействия с пациентом?
Нет, смотрите, вы немножко смешали ситуацию. Действительно, появилось в последнее время много паранаучных блогов, которые вроде как говорят научной терминологией, и поэтому у читателя создается ощущение, что это действительно очень такой научно значимый текст. То есть идет игра научными словами, научными терминами, немного подтасовка какими-то статистическими данными. Да, из-за этого у читателей создается ощущение, что это наукообразие, это хорошая статья. Хотя на самом деле оно не основано ни на чем, кроме как на каких-то выводах автора. Или, может быть, автор лоббирует свои какие-то препараты или биологически активные добавки, или свою вообще какую-то школу. Вот. Но пациенту действительно не просто разобраться. Весь ужас в том, что читателю сложно понять. Для меня, например, что такое доказательная медицина, это очевидно, но для врача, для пациента, который заходит ко мне или кому-то другому, ему очень тяжело действительно разобраться. Опять же, потому что создать наукообразие довольно легко. Но мы должны знать, что доказательная медицина, да, к читателям обращаясь, что такое доказательная медицина? Она вот одна, единая, здесь одно мнение, это как 2 и 2, 4, другого мнения, 2 и 2 не может быть 5. То есть это мнение, которое сформировано на основании определенных качественных исследований. Тут встает вопрос, что такое качественное исследование. Исследование имеет определенные золотые стандарты. Это двойное, слепое, рандомизированное, плацебо-контролируемое исследование. Что это значит? Что это исследование проводилось, ну, в соответствии со всеми принципами.
Нормами, в принципе,
оно,
да. И может быть повторено в любой точке мира.
Да, оно может быть повторено. Это исследование, которое может быть многократно, результаты, которые можно проверить. Но, опять же, в России такой менталитет, что мы привыкли доверять, например...
Волшебная таблетка.
Даже не это страшно, а страшно, что мы доверяем там профессору, корифею, который, может быть, никогда не открывал международный справочник, и он продолжает пропагандировать свои какие-то личные методы лечения, которые не основаны ни на чем, кроме каких-то там, условно говоря, аспирантских наработках. Вот. И здесь, конечно, очень сложно читателю сориентироваться. Тут однозначно нужно какое-то влияние сверху для того, чтобы запретить эти, например, паранаучные блоги, для того, чтобы помочь читателю сориентироваться, где правда, а где ложь. И действительно, родителю не так легко понять это.
Анна, следующий вопрос у меня будет в рамках благосферы. Вы имеете порядка 1,5 миллиона подписчиков, это достаточно существенная цифра, и в сфере медицины, в сфере здравоохранения таких блогеров немного. А как у вас появилась идея, для чего вам это нужно, какие цели вы преследуете, ведя свой блог?
Да, хороший вопрос, мне его много раз уже задавали. Изначально, когда рождался блог, я сидела в декретном отпуске, у меня был определенный контент, как бы, который мне нужно было донести до читателя, потому что я столкнулась с рядом проблем на пути с публикацией моей работы. Я пока была в декретном отпуске, но еще не родила. Там, знаете, такой период там, с 32 до 40 недель.
Да, есть такое дело.
Вот, я взяла и написала руководство для лечения по ведению после выписки недоношенных детей. Это был, ну, для меня такой большой труд, мне хотелось с ним поделиться. Никак не удавалось мне его опубликовать, и в результате я попросила просто мужа, говорю, создай, пожалуйста, сайт на mama.ru, он и сейчас тоже есть, но с низкой довольно посещаемостью, все равно блог гораздо более популярный. И мы все просто залили на этот сайт, да. А потом уже я начала частично брать эти статьи и заливать в сети.
Какие самые любимые темы у вас?
У меня? Не знаю. Не могу
в чем
сказать.
Продуктивность, как вы считаете? Ну, вот пришла мысль опубликовать что-то, да? Какую цель вы преследуете?
Я могу точно сказать, в чем секрет, ну, хорошо, можно сказать, успеха моего блога. Это лаконичность, это простота и это отсутствие воды. Когда я захожу на какие-то, ну, даже описание там игрушки, которую я хочу купить, идет очень-очень много воды. Меня, например, как потребителя раздражает такое литье воды, поэтому мой блог очень информационно понятен, там много картинок, много коротких понятных видео. Инстаграм сам подтолкнул меня к такому формату, и это было не сразу. Вначале у меня были такие полотна, и потом я поняла, что читатель не может осилить такой большой объем. 2200 знаков, тот объем, который человек может прочитать, это его не напрягает, и люди готовы получать эту информацию, они находятся в таком информационном вакууме, что они готовы читать, вникать, и получать что-то, какие-то
абсолютно
новые знания.
Абсолютно солидарен.
Анна, у меня вот вопрос тоже как раз по вашей благосфере. Вот вы врач, практикующий врач, неонатолог. Меня технический момент интересует. То есть вот как при таком плотном графике, как при вашей работе вы совмещаете приятное с полезным или полезное с приятным? Вот. И насколько это тяжело вообще выделять время на Инстаграм? И нужно же как-то там свою аудиторию собирать, постоянно ее пополнять,
да.
Ну и так далее. То есть использовать различные инструменты, которые дает Инстаграм для привлечения. Как вы работаете вот с такими техническими моментами?
Да, актуальный вопрос. Когда я начала вести блог, всем показалось, что вау, успех, я сейчас тоже буду пробовать. И многие мои знакомые завели блоги. Но я вам скажу, ну, вот только одна моя подруга смогла, в общем, поддерживать это. Конечно, работа блогером, хотя она до сих пор многими не принимается, это не просто труд, это колоссальнейший труд. И причем для меня это... ну, большая нагрузка, но я представляю себе, какая это нагрузка для непрофессиональных блогов, потому что, да, я разрабатываю свои посты очень, ну, я много на них времени трачу, но, честно, для меня писать вот ни о чем, например, не менее сложно, потому что это в результате это работа без отпуска, без выходных, я все время должна быть на связи, я все время должна поддерживать интерес своей аудитории, я все время должна снимать сторис. Это большой-большой труд, титанический труд, и ну, не все на него способны. И многим кажется, что да, сейчас я пойду и
заведу
блог.
Вести, да,
что
же там
такого?
Да?
Сфотографировал свою еду и там ведешь блог.
Аптека, улица, фонарик, как говорится.
Да, да, да. А по факту очень тяжело. Технически, как это происходит, я изначально не могла работать в рабочее, ну, в дневное время, потому что у меня двое маленьких детей, и я изначально, когда начинала вести блог, вела его ночью, я укладывала детей, после этого я садилась работать. Работала, в принципе, ничего не поменялось, сейчас то же самое, я с февраля работаю на полную ставку, заведую отделением поддержки от грудного вскармливания, и с февраля у меня график 5 на 2, честно скажу, я ничего не успеваю, это очень тяжело, было легче, когда я не была заведующей, но я укладываю детей, там какие-то дела сделаю, и там часов 10-11 сажусь работать до часу ночи, ну где-то 3 часа в день с 9-10.
На Украине сейчас стал президентом человек, который известен в комедийной, так скажем, сфере. Квартал 95, Бери Зеленский. Скажите, на ваш взгляд, сколько у блогеров в России должно быть подписчиков, чтобы ему светило место министра здравоохранения?
Если мы говорим не про Зеленского конкретно, которого я очень уважаю, и, кстати, он стал не благодаря своей популярности президентом, а благодаря здравой и честной позиции. А если мы говорим о влиянии благосферы на область здравоохранения, то я вижу, что это влияние, вообще влияние блогеров, оно все-таки растет изо дня в день, потому что таких колоссальных СМИ, их на самом деле нет. У меня аудитория, у меня охват, ну, аудитория больше, чем, не знаю, все СМИ, которые я знаю.
Рекламу предлагают?
Конечно, конечно. Это я зарабатываю своим блогом деньги, я этого не скрываю. Я плачу налоги, я зарегистрирована как ИП, меня можно проверить. Конечно, у меня целая... У меня есть юристы, бухгалтеры, это директор по рекламе. Конечно, это бизнес, я вкладываю в свой блог деньги, я получаю с него.
Анна, большое количество нашего врачебного сообщества, они вообще в принципе не разделяют вот такой факт, что практикующий врач ведет свой блог. То есть все говорят, что нет, должен сидеть в кабинете, там работать и не заниматься вот этими сторонними вещами. Это действительно так, это действительно правда. Ну, то есть больше,
пальпация, перкуссия.
Да, большая часть нашего врачебного сообщества считает именно так. А как вот у вас, в вашем коллективе воспринимают то, как вы себя позиционируете в социальных сетях, и как вообще люди относятся к тому, что...
Да, ну, конечно же, как и в любом коллективе, есть разные люди. Есть люди адекватные, которые понимают, что за этим стоит титаническая работа. Ну, например, наш директор моего центра, генотехник Сухих, он об этом говорит. Он говорит, он понимает прекрасно, какой это инструмент для привлечения пациентов, какой это прекрасный инструмент для популяризации медицины, и он поддерживает, и прекрасно понимает, какой титанический труд за этим стоит. Ну, вот. Ну, конечно, не все, он во многих говорит, и в том числе и зависть к успеху, это так вот очень, ну, в общем, неприятно с этим. Но даже я хочу вот обратиться к тем врачам, это не сотрудники моего центра, но это многие врачи, которые считают, что и пациенты, и некоторые читатели иногда пишут, что вот, некоторые им лечат, а некоторые ведут блоги. Я хочу сказать, что мне жаль тех врачей, которые не ведут блоги, потому что блог – это, конечно, огромная возможность для саморазвития. И количество информации, медицинской информации, которую я за последние 4 года благодаря блогу получила, освоила, переварила и популяризировала, оно колоссальное. Я так много за все годы своего образования, 20 практически летнего, да, я так много не училась никогда, ни во времена института, ни в ординатуре. И, к сожалению, наши врачи не мотивированы читать международные гайдлайны, международные протоколы, рекомендации, статьи. Врач считает, что раз он умеет пальпировать, его научили 25 лет назад, то он не должен дальше читать. Вот что страшно. Не врач, который ведет блог, а врач, который не готов продвинуться вперед и прочитать статью, и поменять свой взгляд на лечение. Это большая-большая проблема. Причем есть люди, с которыми я, ну, ссорюсь, условно говоря, даже мои там какие-то одноклассники или одногруппники, с которыми мы не можем найти общий язык. Они не могут понять, что времена поменялись, что надо прочитать статьи, нужно двигаться вперед и уходить от вот этого лечения, которое, а мне кажется, помогает. Если вам кажется, это никакой не аргумент, что или мне помогло. Это не может быть аргументом в мире доказательной медицины. Это самый низший уровень доказательности. Да, вы знаете, что их...
Обязательно. Если говорить о каком-то уникальном случае, который удалось решить с помощью блога, с помощью представления информации в интернете, какой у вас случай вспоминается в первую очередь?
Я больше всего ценю письма читателей, потому что я получаю много писем, и в первую очередь для меня важны отзывы, где люди пишут, что спасли жизни благодаря тому, что просмотрели мое видео, например, видео по аспирации инородного тела. Человек знал, как действовать, и спас жизнь своему ребенку. Для меня это крайне важно. Конечно, получать сообщение о том, что спасибо, мы изменили взгляд на ОРВИ, мы перестали болеть, мы начали вакцинироваться, мы не пропустили там признаки менингита, это тоже очень-очень важно. И я вижу популяризацию медицины как крайне важную роль. Увы, этой информации среднестатистический россиянин не может получить. Вот, поэтому и люди цепляются за там, помощь при утоплении, помощь при ожоге. Люди знают, люди это все видят. У меня довольно много актуальных тем, и людям это очень нужно, пациентам. Конечно, для меня такие вот... Это обратная связь для меня важна. Благодарность читателей.
Анна, что делать с постановкой диагноза через интернет? Зачастую пациент, приходя к врачу и ко мне как практикующему, приходит и говорит, а мы прочитали, значит, в интернете.
Слава Богу, что они читают. Я всегда говорю, читайте. Не согласны со мной, идите, читайте. Читайте другие блоги, получайте второе мнение. Люди вынуждены читать в связи с крайне низким
квалификацией. Что делать со спорной ситуацией? Когда вы не можете убедить пациента, вы говорите, вот это правильно, а он говорит, нет, я прочитал. Вы же понимаете, есть пациенты, которые легко идут на контакт, есть пациенты, которым достаточно сложно что-то объяснить или сложно убедить их в концепции правильной, в концепции доказательной медицины. Даже если мы приводим конкретные доводы, статьи научные и клинические исследования, клинические рекомендации, пациент все равно стоит на своей, так скажем, рельсе.
Ну, вообще рекомендовано делить пациентов на три типа. Это первые, которые абсолютно уверены в своей правоте, ну, например, антипрививочники, которые никогда не сделают прививки, даже если вы им аргументируете, насколько сейчас критическая ситуация, насколько это важно и насколько это несет под собой низкие риски, все равно человеку можно не тратить на это время. И у меня в том числе есть такие пациенты, например, сегодня была семья, и я даже уже не трачу время на то, чтобы уговорить их начать прививаться. Есть вторая категория людей, это такие сомневающиеся, они вроде как там вроде как здесь. И это наша категория, это наши клиенты, потому что они могут слышать. Если человек вам расположен, а я, например, ну, в общем-то, располагаю доверием своей аудитории, то я могу с ними поговорить, я могу до них достучаться. И только аргументировать, продолжать разговаривать, приносить какие-то доказательные методы. Ну и третье, которые практически уже на вашей стороне, это вообще уже, они точно согласятся, потому что они вас любят, и они, ну, вам поверят. Сложнее всего вот с серединкой, это те люди, с которыми мы можем работать. Но опять же, говорить, еще раз говорить. Пациенты настолько хотят высказаться. У меня был опрос, вот как вы считаете, сколько читателей могут пройти опрос, ну, не знаю, 15-минутный, вот, если я провожу опрос через блог, сколько читателей пройдут в нем опрос?
200 тысяч.
Ну, нет, не столько, все равно не столько.
15, я почему-то.
Ну, вот да, например, в одном моем опросе приняло участие по грудному вскармливанию 50 тысяч людей. Представляете, насколько они хотят, чтобы их услышали? Люди готовы говорить. Люди хотят, чтобы наконец их услышали. Это такая... И люди могут говорить, они могут вам задавать вопросы, они приходят с этими вопросами, они, собственно, и читают меня, потому что они прямо вот изголодались по ответам.
Как вы думаете, а каждый врач должен вести свой блог? Или это прерогатива только тех, у которых есть много регалий, и которые могут транслировать какие-либо свои идеи?
Смотрите, для того, чтобы блог был интересным, нужно хорошо уметь писать. И нужно уметь писать лаконично и простым языком. Сколько бы у вас регалий не было, вы должны быть способны сформулировать свою мысль так, чтобы ее было приятно прочитать. И я нахожусь уже 4 года в поиске узких специалистов, моих, ну, можно сказать, соавторов. Это узкие специалисты, которых я приглашаю для того, чтобы получить какое-то, ну, мнение именно из той сферы, в которой я не нахожусь. И я сформировала уже некий такой золотой, ну, вот фонд людей, которые адекватные, которые читают, которые ездят.
Вы имеете в виду пациенты или врачи?
Нет, нет, врачи, коллеги. Соавторы. То есть это люди, которые не будут никак, ну, идти вразрез с международными рекомендациями, и при этом будут исполнителями. Они сядут, они пойдут напишут, они потратят свое время, они заинтересованы в этом. Но не все, далеко не все. Я все равно все тексты переписываю, это сложно писать. И другие врачи, например, у меня есть коллега, который основал свою клинику, и она говорит, я не могу ни на кого переложить прием, несмотря на то, что у меня есть своя клиника, где есть другие специалисты, к ним не идут. А почему не идут? Потому что их не знают. А почему не знают? Потому что блоги не ведут. Почему не ведут блоги? Потому что люди не способны на это. Ну, реально, не всем это дано, не всем дана такой трудоголизм и такая вот способность лаконично формулировать мысли.
А вы как популяризатор доказательной медицины, как вы транслируете вот на своих пациентов свои доводы, что должно быть именно вот так, а не как по-другому, что не нужно вот последовать этому протоколу, давайте будем делать правильно. Это сложно для пациентов?
Вот, настроить доверие, так скажем.
Да.
Лично у меня с этим никогда нет проблем. Мои пациенты, они, конечно же, мне доверяют. Ну, как правило, ко мне приходят уже те, кто меня заранее знает. Если... Дело в том, что пациент наш русский, он так не избалован хорошим качеством осмотра, что когда даже если ко мне приходит кто-то, ну, кто меня не знает, они настолько, ну, поражены, что с ними просто по-человечески разговаривают.
Мерят что... давление, температуру, да?
Ну, я давление не меряю, но у людей мало хороших, адекватных людей, которые бы им уделили внимание, поговорили с ними. И когда с ними начинают разговаривать и объяснять что-то, их это однозначно располагает к себе. У нас не учили в институте там, да, основам общения с пациентами.
Деонтология, биоэтика.
Да, вот этот учили, предмет, да? Вот такой сомнительный у нас был в институте.
Нет, у нас был в этом плане очень серьезный подход.
Ну, когда я училась, я поступила в 99-м году, у нас там всего была уделена этому предмету одна неделя. И
вы знаете, по ряду источников, то ли Боткин, то ли Николай Иванович Пирогов сказал очень интересную вещь, что если, значит, в кабинете врача происходит волшебство, и врач на свою сторону переманил пациента, то вдвоем у них есть шанс победить заболевание. Если не переманил, значит, не победят они заболевание. У меня вопрос к вам. Если бы вы сейчас переформулировали слова классика, как бы они звучали с учетом того, что как врач-блогер, должен общаться с пациентами удаленно, как он с ними должен взаимодействовать, чтобы их переманить на свою сторону и вместе победить болезнь. Фактически, то количество людей, с которыми вы взаимодействуете через Инстаграм, это ваши подопечные, это ваши пациенты в той или иной ситуации, которые предполагают, значит, получение совета, помогающему им в жизни, или уже получили совет и просто доверяют вам. Можно ли сейчас найти? Может быть, даже не сейчас, может быть, мы где-нибудь в дальнейшем это обсудим. Но если мысли у вас, как переформулировать для того, чтобы нынешнему, значит, пациенту потоку, так скажем, который нас смотрит, было это понятно?
Я думаю, что нынешний пациентопоток, как вы говорите, они довольно образованные люди все-таки. И для них работают только аргументы. На самом деле, в большинстве случаев мы можем объяснить и аргументировать, ну, практически все. Ну, практически все. Если мы говорим о том, что, я не знаю, ну, давайте возьмем, муколитики при кашле у детей не рекомендованы, то мы можем это объяснить, да, мы буквально пару простых аргументов, например, в большинстве случаев кашель самостоятельно переходит из сухого во влажный, количество силы мышц грудной клетки не хватает, чтобы сделать хороший кашлевой толчок, понимаете, дети слабые, для них назначение муколитиков является избыточной мерой, поэтому в международной практике это не используется. В том числе количество побочных эффектов превышает пользу. Поэтому я не рекомендую муколитики при кашле. Но согласитесь, да, что такое четкое, понятное аргументирование, оно в общем и целом всегда, это я еще не все аргументы привела, но в целом оно, в общем, располагает. Если обосновать свои рекомендации, они практически всегда вызывают доверие, нет ни у кого никаких вопросов.
Хочу с вами поспорить. Но на этой ноте мы уйдем на небольшую рекламу, дорогие друзья, и через минуту к вам вернемся.
В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц, по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс» – свежие котировки новостей. Всегда под рукой.
Дорогие друзья, мы продолжаем. А следующий вопрос, он лежит у меня в формате «Давайте помечтаем». А если бы вы сейчас оказались на Первом канале, и у вас была бы минута для донесения основной информации пациентам, которые реально нуждаются в помощи или реально нуждаются в направлении со стороны доктора, что бы вы им сказали?
Всего минута. Хорошо, я бы говорила точно на тему инфекционной заболеваемости, и, наверное, я бы поговорила с ними про вакцинацию, хотя лично меня волнует очень много. Меня волнует, как насилуют едой в стране детей, как одевают избыточно. У меня сердце болит за наших детей. Вот, но я бы, наверное, поговорила о пользе вакцинации и сказала бы о том, что это одна из самых безопасных мер, когда-либо изобретенных медициной.
Как вообще появился этот вопрос, делать вакцины или нет? Ну, то есть, вот вы просто расскажите, с чего берется начало вообще вот этой всей вакханалии, которая
происходит? Все очень просто. Люди перестали видеть эти инфекции. Когда ты никогда в жизни не видел полиомиелит, тебе очень тяжело вообще понять, зачем сделать вакцинацию от полиомиелита. И естественно, что люди перестают ощущать пользу прививок, потому что они не видят эту пользу. А побочные эффекты видят, и здесь опять же соцсети, которые начинают проводить какие-то, не знаю, ложные связи. У нас ДЦП из-за прививки. Давайте поймем, что такое ДЦП для начала, чтобы подумать, при чем тут вообще прививка, что ДЦП – это перинатальное или внутриутробное поражение. Но люди прочитали, у них это засело, зачем полиомиелит нужен им, вроде непонятно, вроде никто не болеет вокруг. А осложнений, а ДЦП они видели много раз. И они начинают на эту тему в голове. То есть, я бы так сказала, это совершенно неощущаемые риски. Когда мы даем, например, жаропонижающие, мы прекрасно знаем о том, что у нас есть побочные эффекты, но мы на них не обращаем внимания. Потому что для нас польза, очевидно, превышает риски. Мы сейчас дадим и понизим температуру. А тут абсолютно неочевидный эффект от того, что мы привьем ребенка. Где этот эффект? Да, где-то на сайте Роспотребнадзора выложит, что количество полимелита ноль. Ну, неочевидная польза, я думаю, в этом проблема.
А скажите, если говорить сейчас...
Ой, извините.
Да.
А, но... Зародилось-то все с Эндрю, как его, Уолхарда, да, который про корь красного паротита, и там уже известно, что он лоббировал интересы своей вакцины, то есть он хотел продвинуть свою японскую вакцину, а написал, и в целом люди подхватили идею, что противокривая вакцина вызывает аутизм, и людям это очень понравилось. То есть изначально идея была довольно финансово обоснована. Идея антивакцинаторства. Вот. Но это все, конечно, наложилось на отсутствие эпидемии.
Скажите, если говорить о вакцинации, в целом, какие вакцины рекомендовали бы сейчас? Я знаю, была вакцина, например, французская, Пентаксим, но так как она была в небольшом количестве, сейчас ее, по-моему, нет на рынке.
Есть
на рынке. Да. Какие вакцины бы рекомендовали в целом?
Любые. Делайте все, что хотите. Все, что есть.
Независимо от производителя, российские, иностранные.
Есть различные производители, они различаются, немножечко различаются. Там, например, в российском АКДС находится цельноклеточный, в западных анализах бесклеточный, как лишь. Но в целом это не важно. Миллионы детей, которым доступна только бесплатная вакцина, прививаются бесплатно. Прививайтесь тем, что вам доступно. Вот то, что есть периоды, когда вакцины нам недоступны, вообще никакие, вот это, вот, конечно, вопрос к здравоохранению. А что касается пациентов, то это, ну, индивидуальный выбор, который родители делают в зависимости от своих возможностей финансовых, в зависимости от того, где они наблюдаются, в какой клинике есть, какие вакцины в наличии в тот или иной период времени. Делайте, ну, хоть какие.
Чего ждет, что ждет наших пациентов, если они вакцины делать не будут? Или вы знаете о некоторых эпидемиях, которые были в России из-за того, что просто мамочки закрывают вопрос на вакцинацию?
Да, смотрите, как падает количество просмотров, видите? Да, вижу, на тысячу людей меньше уже нас смотрят. Тема...
Как только о вакцине заговорили, да?
Да, как только начинаешь. Ну, конечно же, вспышками, возвратом тех заболеваний, от которых мы вакцинируемся, естественно. Ну, это основное, да. И самый яркий сейчас, самый яркий пример – это корь. Количество кори в 3,8 стало выше, чем 2 года назад. Изо дня в день растет. Вот мы были сейчас в Италии, там обязательная вакцинация введена именно в связи с высокой частотой кори.
Как вы считаете, взаимодействие коллегиальное в рамках лечения пациента, которое у нас принято было до широкого распространения социальных сетей, и то, что сейчас происходит в рамках взаимодействия в Инстаграм-поле, в рамках взаимодействия в социальных сетях, должна ли быть как-то регламентирована с учетом того, что есть ряд мнений, которые высказывают врачи на социальных площадках, и они не всегда совпадают?
Смотрите, давайте еще раз уточним, да, что социальные соцсети – это не лечение. Соцсети – это популяризация информирования. Мы не лечим через соцсети, это запрещено законом, мы не ставим диагнозы, мы не назначаем лечение, это, ну, не делает, я надеюсь, никто.
Нет, есть такие товарищи, которые этим занимаются. Но это правильная позиция, мы с вами солидарны.
Да, вот одно время мне, но люди нуждаются в этом. Одно время у меня даже был такой консультационный центр, я там не консультировала, но я связала пациентов, которые бомбардируют мой директ, и пациентов, при этом, ну, мои врачи, которые там были, они не назначали лечение и диагностику, но они могли в каких-то ситуациях информировать и помочь. Это, то есть, в принципе, поставить диагноз нельзя, но помочь, разобраться в ситуации можно.
Направить, так скажем.
Да, да.
Скажите, если говорить по телемедицине, насколько вы видите в ней будущее, насколько вы взаимодействуете в рамках телемедицины, называете ли вы телемедицину ответами по WhatsApp или ответами в Директ тот же, и насколько ее можно интегрировать, так скажем, в формат ведения блога?
Телемедицина разрешена только при условии, что была очная консультация. Это такой важный момент. То есть, если пациент приходил...
Первичная
очная консультация, тогда вторично мы можем как-то скорректировать лечение. Как я отношусь, я прекрасно, конечно, отношусь, потому что за этим, наверное, стоит будущее в плане того, что мы можем обеспечить совсем далекие регионы, которые далеки от госпиталя, правильной медицинской информации. Лично наш центр принимает участие в телемедицинских конференциях и, в общем, довольно успешно помогает регионам. Я, насколько знаю, в Америке телемедицина играет огромный кусок рынка. Огромный кусок. Точно не знаю цифру, но это, в общем, да, довольно перспективная история. Главное, чтобы телемедицинские консультации проводили квалифицированные врачи. Вот что важно.
Скажите, мне просто очень интересно вообще вопрос ведения Инстаграма. Вот ваши пациенты, которые слушают там Инстаграм, потом становятся вашими пациентами, и они приходят к вам в центр. Вы рекламируете других блогеров, не знаю, как правильно. В общем, сведущие ваши, они тоже как-то участвуют и получают от вас какую-то, не знаю, прибыль, не знаю, как. Пациентопоток определенный.
Конечно, ведение блога — это реклама себя как врача. Ко мне, по сути, себя не рекламирую, потому что у меня довольно маленькая сейчас запись, и она очень быстро закрывается. Поэтому там за 15 минут на весь месяц вперед уже все закрыто. Mm-hmm. Совершенно нет смысла себя рекламировать. Мне, наоборот, жалко моих пациентов, которые не могут ко мне попасть, потому что у меня есть определенные пациенты, которых я веду, и я переживаю, когда они не могут ко мне попасть месяцами. Что касается тех узких специалистов, которых я привлекаю к написанию статей, они далеко не все из центра, где я работаю. Но есть ряд специалистов, да, у меня хирург, эндокринолог. Да, частично, конечно, они становятся популярными. А почему? Потому что пациенты видят их квалификацию. Я не стесняюсь сказать, что я знаю. Причем это было не так легко сделать сразу, потому что одно дело поговорить тет-а-тет, ты вроде как можешь сказать какую-нибудь от себя, а другое дело провести прямой эфир на 45 тысяч человек, когда тебя в прямом эфире спросят что-то, и ты обязан сказать, не опозориться. Так, в общем, на это способен далеко не каждый, это нужно набраться смелости.
Я, пользуясь случаем, еще хочу задать такой вопрос. А блогеры как относятся к популяризации здорового образа жизни? А то у нас с Муслимом Ильясовичем есть определенные видения такого проекта, как медицинский забег, который будет в этом году.
А слышали что-нибудь про него?
Да, в июне месяце. Посвящен он Дню медицинского работника и как раз популяризации.
Недостаточно распопуляризировали эту технологию. Если блогеры у нас не знают, очень простое мероприятие в День медицинского работника. Что делают врачи, как правило, начиная с пятницы, заканчивая воскресенье.
Не будем говорить, не будем с бутылками, так скажем.
Но, тем не менее, это, наверное, с этим прекрасным днем сталкивались все наши коллеги. И у нас возникла идея изначально, потому что юристы организовались и проводили в День юриста, мероприятия оздоровительные. А мы решили провести мероприятие 4 года назад, в этом году 5-й год. Мы сделали это с фондом «Справедливая помощь», делали изначально, работали и трудились с доктором Лизой. И делали мероприятие, которое посвящено именно популяризации здорового образа жизни в День медицинского работника. И у нас врачи с огромным количеством регионов, там максимально до 18. В этом году заявки к нам прислали 5 регионов, уже присылают сейчас команды, и частные клиники, и государственные. Самая большая команда была, по-моему, Рогачевки, по-моему, 108 человек, если не ошибаюсь, в прошлом году они бежали. Поэтому у нас мероприятие 15 числа. Мы вас пригласим обязательно.
Спасибо. Да,
поучаствовать или поддержать.
15 июня.
День медицинского работника.
Самые активные блогеры вместе с вами хотим, чтобы вы нас поддержали.
Лиза говорила о том, как относитесь.
Нет, был задан вопрос, как общество относится. Конечно, есть тренд на здоровый образ жизни, это однозначно. Но это тоже нормально. Но с каждым днем все больше и больше людей хотят соблюдать здоровый образ жизни. А что касается Инстаграма, то, к сожалению, маятник качнулся довольно далеко в сторону ЗОЖ. И не всегда люди понимают под этим то, что нужно понимать, да? То есть вместо того, чтобы просто вести здоровый образ жизни и питаться разнообразно и рационально, люди начинают да, глотать, искать корень топинамбура или, я не знаю, что-то еще.
Да-да-да, вот корень топинамбура, наболевшая история.
Да-да, или какой-нибудь сироп, сироп топинамбура, я не разбираюсь. Ну, в общем, начинается вот эта вот натуропатия, это вот таких очень много блогов, которые как раз на этом тренде выезжают и становятся очень популярными. Там куча различных биологически активных добавок рекомендуются, какие-то свои схемы детоксикации, еще что-то. То есть здоровому образу жизни приписывается уже далеко не то, что на
вот
самом деле.
Как раз вопрос, что с этими натуропатами делать вообще? Какое ваше мнение?
Ну, вот сегодня вышла публикация на «Медузе». Вот чем больше СМИ об этом будут говорить, тем, в общем-то, лучше.
На «Медузе» о лжелечении, так скажем.
Да, да, о том, что это вредительство, что там ложный диплом неправильный был. Не помню фамилию человека, но о том, что да, у нее есть там 200 с чем-то подписчиков, тысяч, и вот это.
По-моему,
и
там,
все это неправда.
Если не ошибаюсь, там два человека даже фигурировали, две женские фамилии. Я крайним образом пролистал. Павел Бранд, по-моему, прокомментировал эту тему, и она мне открылась.
Да, да.
Скажите, как блогосфера, именно блогеров, именно врачей, именно людей из сферы доказательной медицины, может помогать Министерству здравоохранения в своем нелегком труде?
Обратную связь с пациентами держать, потому что, опять, как я уже сказала, пациент хочет быть услышанным, можно проводить анкетирование, опросы, срезы населения, срезы мнения, доносить какую-то информацию. Конечно же, блоги – это прекрасные, в принципе, прекрасные СМИ, потому что уровень доверия блогам гораздо выше, чем доверие какой-нибудь газете. Понятно, ты прям, ну, ты доверяешь этому человеку, ты его прям любишь, ты видишь, что вот он эти все методы использует, и доверие очень высоко. Мы ждем, ждем, пока, когда здравоохранение интегрируется.
Обратит внимание.
Да, да.
Ну, по идее, государство хочет сделать рациональный, так скажем, интернет, да, и запретить некоторые программы, так скажем, которые не могут быть... с которыми не может быть выстроена корректная работа, так скажем. Что вы будете делать, когда запретят Инстаграм, например?
У меня есть много другой, во-первых, работы помимо Инстаграм, слава богу. Я вообще активный офлайн врач и активно продвигаю свою работу. На своей работе у меня там я заведую отделением, и, собственно, да, есть чем заняться.
А что касается социальных сетей, это же как наркотик.
Для кого?
Для
меня,
да.
Я не захожу вообще, ни одну ленту не читаю, мне нет на это времени.
Нет, я имею
в
виду...
Я вижу людей, которые стали... Вот я разговариваю с подругой, она все время в телефоне.
Я имею в виду...
реально как наркотик. Я нет.
Я имею в виду, когда вы взаимодействуете со своими потенциальными пациентами, когда помогаете им, когда проявляетесь как врач, и это взаимодействие, значит, может быть именно как наркотик. Я про это. Или все-таки нет?
Нет, смотрите, для меня это работа. Для меня это не наркотик и не развлечение. Это колоссальный труд, от которого я очень устаю. Я раз в несколько месяцев настолько устаю, что мне хочется выкинуть телефон и удалить Инстаграм. Это колоссальный труд, и я с удовольствием из него отдыхаю.
Как вы энергетически восстанавливаетесь?
Уезжаю в отпуск, только так. Я, ну, буквально доживаю сейчас домашних
праздников. Как работаете с критиками?
А, это все очень легко, это все мне на пользу. Чем больше хейтеры пишут и комментируют, тем выше популярность поста, поэтому я не против. Пусть,
принимаете близко к сердцу?
Ну, раньше принимала, конечно. Я принимаю близко к сердцу только те публикации, которые, ну, обоснованы. Если вдруг кто-то заметит, ну, реальный косяк какой-то, который... то мне, конечно, будет стыдно, и я пойду исправлю в публикации это. Но, честно говоря, за последние годы такого не было. Но если это врач, который смог ко мне обратиться и сделать комментарий по делу, то это будет очень ценное замечание, я готова его услышать и готова исправить информацию, которую я даю. А те, кто пишет «горите в аду», или «вы, не знаю, такая отсекает», или... Ну, что они только не пишут. В общем, вам платят за то, что вы... про прививки пишите. В общем, вот на эти вот вообще не обращаю внимания, мне как-то все равно.
А когда не хочется снимать сторис? Что?
Никогда. Для меня это большой труд. Я не люблю снимать сторис.
На кого ориентируетесь из блогеров?
Я много на кого ориентируюсь. Я захожу, смотрю, как девочки строят контент, как люди...
Ну, вот примеры там топовых блогеров медицинской сферы. Кто вам нравится?
Ни на кого. Нет, я на то, что на медицинских... Нету медицинских блогеров, на которых бы я... Я смотрю на... Я считаю, что в моем блоге недостаточно личной информации, надо ее добавлять, и для того, чтобы...
Детей, котят и так далее.
Да, да, детей, котят. У меня слишком сухо получается, слишком много медицинской информации. Мне надо больше котят, и для того, чтобы научиться добавлять котят, мне надо... читать других, кто добавляет котят.
Логично. Хотите научиться добавлять котят, читайте, как это делается.
Доктор Комаровский прекрасно ведет блог, он очень лаконичный, у нас с ним разный стиль. Я, если я пишу про пневмонию, то все, я прям взяла и написала про эту проблему от начала и до конца. Я не могу взять так фразу одну, выцепить и ее кинуть. Там. Пациент от пневмокока, да, защищает от пневмонии, все. Нет, у меня будет вот такой... Ну, большой же.
А есть международные медицинские блогеры, на которых обращаете внимание, с которыми взаимодействуете, может быть, на английском?
Есть, единственное, кого я знаю, это какой-то врач, доктор Майк американский, у которого несколько 2,5 миллиона, или 2,5 миллиона подписчиков, но он ведет блог исключительно своей фигурой, берет своими фотографиями, своей хорошенькой внешностью. Он не пишет медицинские темы, на медицинские темы. Я думаю, что это на Западе не востребовано, что там прекрасные сайты Американской академии педиатрии, Европейской академии педиатрии, это, в этом просто нет никакой необходимости. Это не как у нас, где ты вообще не понимаешь, как одеть ребенка, и ты единственное, где можешь эту информацию получить, это у меня в блоге.
То есть успех российских блогеров, он тесно связан с недоступностью медицинской помощи в том объеме, который необходимо.
Ну, смотрите, мой блог, нет, гораздо более успешные блоги, которые более простые. Мой блог – это не для дурачков, да, там надо читать, надо вникать, надо разбираться. Есть много успешных блогов, которые просто пишут просто о своей жизни. И в этом тоже есть, ну, своя ценность.
Анна, какая у вас цель?
Честно говоря, изначально была целью вести блог была популяризация медицины, а сейчас это мой хлеб, это моя работа. Я работаю, я кормлю детей, я кормлю сейчас и родителей, семью.
Как относитесь к общественно значимой работе? Ну, я говорю о общественных организациях.
Да, я являюсь членом фонда благотворительного фонда «Право на чудо». Я провожу много благотворительной работы, ну, регулярно публикую посты, но поддерживаю и участвую, активно участвую в работе вот одного фонда, который поддерживает глубоко недоношенных, ну, вообще недоношенных детей.
Какие ваши планы на будущее? Что нового ждать в блоге доктора Анна Мама?
В самом блоге, наверное, принципиально нового ничего не будет. Я надеюсь, что я найду в себе силы поддерживать его хотя бы на том же уровне, на котором он сейчас есть. Я, в общем, довольна тем, как он сейчас выглядит и как я его могу вести. Но это очень большой труд, и на него у меня уходит очень много сил.
Говорит, сделайте свой труд своим хобби и будете каждый день получать удовольствие от работы. А на этой торжественной ноте мы хотим вас поблагодарить.
Спасибо.
Как говорит один мой хороший знакомый, не зря землю топчете. Пожелать вам удачи и в благотворительной деятельности, и в формате воспитания детей. Безусловно, буду смотреть, обращать внимание на котят, которые, как я понимаю, с частым появлением будут в дальнейшем в вашем блоге. Успехов в труде и реализации в поставленных научно-доказательно-медицинской теме.
Анна, спасибо большое за то благое дело, которое вы делаете для ваших читателей и вообще для всех зрителей и телезрителей, которые сейчас нас слушают. Это очень хорошо, и спасибо вам.
Спасибо. Спасибо огромное, что пригласили. Спасибо.
Успехов вам.